Уважаемые радиослушатели, вспомните, как часто бывает, сидишь в интернете ночью и вдруг понимаешь, что читаешь чуть ли не про внутреннюю политику Зимбабве. И вроде бы интересно, и вроде бы зачем? А на свадьбах в ответ на романтичный вопрос, как вы познакомились, слышится: сначала он меня лайкнул в Инстаграме. Налицо интернет-зависимость. Заболевание, передающееся воздушно-кабельным путем. Самое забавное, это когда обсуждение и осуждение интернет-зависимости происходит непосредственно в самом же интернете. Но сегодняшние гости нашей студии самые что ни на есть реальные. Я бы сказал, мы будем бороться с интернет-зависимостью на просторах радиоэфира. Но возникает один вопрос: проблема ли это? Нормальный взрослый человек способен отфильтровать ненужный контент. А что касается детей? Ведь на этом белом листе много места, и как написать на нем правильное стихотворение? Итак, у нас в гостях мой бессменный соведущий Ибрагим Хаджиев, заместитель председателя молодежного правительства КБР, заместитель директора медицинского колледжа КБГУ, эксперт регионального штаба ОНФ Ачмез Макаев, фрилансер, журналист, член общественной организации «Республика. Общее дело» Камила Табулдинова, председатель общественной организации «Сила народов. Здоровье» Марита Гаплачева и информационный координатор общественной организации «Сила народов здоровья» Дарья Давыдова, которая расскажет о недавно состоявшемся круглом столе, посвященной проблеме интернет-зависимости у детей.
Почему затронута тема интернета? Потому что интернет – это неотъемлемая часть жизни на сегодняшний день не только молодежи, но и всего общества в целом, если так брать. И стоит понимать, что интернет, с одной стороны, он несет в себе какие-либо позитивные контенты, то есть можно говорить о том, что интернет может помогать в саморазвитии, интернет может помогать в получении новой информации, вплоть до того, что интернет может помогать в поиске людей, если подключена даже функция геолокации. Но, с другой же стороны, влияние интернета может быть и негативным. Поэтому было решено обсудить первоначально с представителями различных сфер, это и сферы здравоохранения, это и сферы молодежной политики, и педагоги, сфера образования, обсудить то, в каком ракурсе видят специалисты влияние интернета на жизнь подрастающего поколения, и если же оно внесет в себе негативный какой-либо контекст, то каким образом с этим бороться или каким образом влиять, чтобы перевести из негатива в позитив.
То есть, как мы понимаем, телевизор уже не та нянечка, которая...
Относительно новая, еще более могущественная сила, влияющая на умы подрастающего поколения.
Да, и...
Некий Саурон.
Вашему вниманию плод влияния интернета только что прозвучал в эфире.
Вообще-то это «Властелин колец», и это влияние книг, Толкин, классика мировой литературы.
То есть, пример того, как иногда и позитивно может влиять интернет. И как я выкручиваюсь из одной ситуации в другую.
Да-да.
И у нас непосредственно участники круглого стола. И Ачмез, допустим, да, какие стороны ты бы хотел выделить?
Ну, давайте определимся для начала, что из себя представляет. Вообще, что такое интернет-пространство? Я говорил об этом ранее, и сейчас могу повторить. Интернет-пространство – это среда, а интернет – это инструмент. И все зависит от того, как пользоваться этим инструментом. Если вы будете им пользоваться в конструктивных, мотивирующих целях, то однозначно интернет-пространство – это среда безопасна. Если же этим инструментом пользоваться деструктивно, то, конечно, это небезопасная среда. Виртуальная среда, интернет-пространство, это настолько же небезопасно, насколько небезопасна и реальная среда, то, что нас с вами окружает. Поэтому говорить и не ставить под сомнение сам тезис о том, что он небезопасен, ну, то есть, в какой-то степени я считаю, что это обрекать себя на постоянное испуганное состояние и постоянное негативное отношение к интернету.
И возникает вопрос, вот обращусь к нашим девушкам. То есть не всегда правильно говорите: вот, дорогой мой ребенок, в интернете ты имеешь право проводить не больше, чем 2 часа в день, потому что это всемирные психологи признали и ученые, поэтому нельзя. Но, как отметил Ачмез, если пользоваться правильно интернетом, то и, может быть, и 10 часов в день будет влиять правильно. Вот ответьте, пожалуйста, что вы думаете?
Давайте я отвечу на этот вопрос. В принципе, смотри, если мы берем именно по временным ограничениям, да, каким-то, то, лимитируя времяпрепровождения ребенка в сети, мы ограждаем его от каких-то физических последствий. То есть это зрение, это психологическое его состояние и так далее и тому подобное. Но говорить о том, что это неправильно, это то же самое, что говорить о том, что неправильно читать. Но это же неверно, да? Читать хорошо. Но при этом, если ребенок будет читать при плохом освещении, в неправильной позе, у него также будет развиваться сколиоз, он также будет портить свое зрение. И это, наряду с позитивным влиянием от полученной информации, принесет для него негативные последствия ввиду ухудшения физического здоровья. То же самое и здесь. Проводя время в сети, ребенок может получить нужную информацию, он может социально адаптироваться, он может реализовываться, саморазвиваться, но при этом надо понимать, что это должно быть все лимитировано, потому как психологи и психотерапевты, психиатры сходятся в общем мнении, что хоть интернет-зависимость как определенный термин не существует, но частое пребывание ребенка в сети влияет на его физическое состояние и психологическое состояние. Поэтому тут я придерживаюсь правила золотой середины, и сама являясь матерью, я как бы не ограничиваю своих детей полными запретами использования интернет-пространства, но при этом лимитирую это время.
И как успешно удается лимитировать? Это все-таки сложно, наверное.
Вообще, интернет уже вокруг нас с вами, он все время рядом с нами. Если к вам приходит сообщение, оно приходит к вам в интернете уже. То есть, как лимитировать то, что является уже частью жизни? Мы же не лимитируем дневное время, в котором мы ходим в одежде, например. Да? Это уже часть нашей жизни, условно говоря. Поэтому, возможно, есть какие-то механизмы ограждения детей, но рано или поздно, а скорее всего рано, уже мы придем к тому, что вы не сможете это ограждать. Либо, если вы будете это делать насильно, то вы приведете к тому, что человек будет становиться изгоем в той среде, в которой он обитает. Если это школьник, по-моему, на круглом столе, да, Марита, вы говорили, что там, да, он был немножечко в менее таком привилегированном положении, чем остальные, я бы жестче сказал. Я думаю, что через несколько лет эти люди просто будут оказываться вне этого общества, вне той среды социокультурной, в которой они обитают. Они не будут ни разговаривать на одни темы, они не будут ни получать определенную информацию, которая для них будет интересна, для них будет важна. Они вообще будут оказываться вне любой социальной активности их среды обитания. Поэтому...
Если не кормить ребенка, он умрет с голоду, но если его перекармливать, он будет страдать ожирением. И матери, как правило, и этот момент...
Нет проблем, но если вы говорите о кормлении, там, к примеру, да, то это потребность, потребность в пище. А в данном случае мы говорим о потребности в информации.
А ограничение – это единственный метод? Или, возможно, есть какие-то другие механизмы?
Нет, нет, нет. Я тебе объясню, потому что есть альтернатива гамбургеру. А есть ли альтернатива интернету?
Я, кажется, понял.
Я не говорю об альтернативе интернету.
Да, можно ограничить его чем-то одним, но при этом предоставив ему возможность пользоваться чем-то другим. И в данном случае можно не давать ему гамбургер, и тогда он может кушать бутерброд. Полезный, допустим.
Не столько ограничить, но вот смотри, альтернатива. Пойти с ним погулять, сходить с ним в зал, отправить его на тренировки, где он будет общаться с теми же людьми, будет в той же социальной сфере крутиться. Отправить его на какие-либо секции, кружки, где он также будет общаться со своими сверстниками. И при этом он будет в сети интернет. В любом случае он там будет. Но помимо этого, он не должен заменять свою реальную жизнь полностью виртуальной. Этот момент очень, на самом деле, проблемный у детей, потому что многие из них даже сейчас, вот я вижу, встречаясь между собой, они сидят параллельно, даже друг с другом переписываясь, вместо того, чтобы переглянуться и переброситься фразами. То есть, не запрещать интернет, не ограждать, не бороться с ним, а направлять правильное русло и предоставлять какую-то альтернативу. То есть занимать ребенка, читать с ним, гулять с ним, ходить с ним на какие-то мероприятия, занимать его время творческими.
Да, и хочу сказать, что вы, в принципе, оба правы. Почему? Потому что Ачмес говорит про тот интернет, который сам нас находит. Такой спамообразный, скажу, если есть такое слово. И от него невозможно оградить ребенка. А Камила, может быть, говорит про тот момент, когда ребенок сам интересуется и уже сам копается в этом интернете. И вот там как раз-таки можно будет ему и не 10 часов в день сидеть, а может быть часа 3-4.
И еще другой момент. Видимо, Камила имеет в виду, когда мы лимитируем это самое время свободное уже, которое от интернета появляется, мы должны его как-то использовать, не просто запрещать. Извини, сегодня мой ребенок Иван, ты сегодня не играешь в интернете, не переписываешься с друзьями, а сегодня мы с тобой вместе идем в парк или в спортзал.
И не стоит еще вот о чем забывать, что, безусловно, интернет в своем образовательной, в своей образовательной части, он, конечно же, несет очень много плюсов, потому что у нас появляется возможность читать ту литературу, которую мы не могли бы достать даже в библиотеках. Но ребенок может попасть, не имея определенных фильтров на восприятие информации, в самые неблагополучные группы. В данном случае мы можем взять факты мошенничества, которые происходят в интернете, когда ребенка могут разводить элементарно, просить пополнить счет, потому что моя мама больна. Каждый из нас получал такие сообщения.
Да, и совсем недавно я узнал, что я сам папа, оказывается. Даже один раз мамой был по смс-кам, и что мой ребенок, в общем, не мог заплатить
штраф.
Ислам, какой же ты отец после этого? Какая ты мать бездарная?
Ребят, более того, сколько проводится мошеннических благотворительных сборов, которые преуменьшают сборы тем детям и тем взрослым людям, которым необходимы деньги на лечение. Более того, существуют психически, я смело могу сказать, что психически нездоровые люди, которые начинают переписки в соцсетях, приставать к маленьким девочкам, промывать им мозги, спрашивать их номера телефона, адрес, а потом кто-то из присутствующих говорил о том, что был случай, когда девочку довели до психического состояния, угрожая, говоря, что знают, где она живет, что все о ней расскажут, а оказалось, что этот человек живет совсем в другом городе. И более того, если уже говорить за интернет, сейчас появилось направление, которое несет в себе уголовную ответственность, это ответственность за репосты.
А это каким-то образом контролируется? И возможно ли это контролировать? И существуют ли технические фильтры?
Насколько я помню из статистики, около 150 дел было открыто за репост в сети интернет, за поддержание идеи, которые носили антироссийский характер. У кого-то был штраф, у кого-то был год лишения свободы. То есть, наказания были разные. И ребенок, который не имеет фильтра в голове, он может сделать репост, он может поддержать понравившуюся ему картинку с каким-то незамысловатым текстом, а завтра просто-напросто на него могут завести уголовное дело. И это, скажем, точка на будущем развитии этого ребенка и на семье в целом.
Конечно, вопрос к юристам тоже, но источник репоста все-таки один, и там тоже должно это как-то контролироваться.
Я, в принципе, полностью согласна с позицией Ачимеза, который говорил у нас на круглом столе о том, что если идет, какая-то пропаганда, да, каких-то нежелательных и негативных моментов, то задача взрослых в данном случае проводить контрпропаганду уже, более позитивных движений, позитивной направленности.
Речь о чем? О том, что если в интернете очень много негативной информации, которая может нести вред, то только лишь закрытием и блокировкой той или иной информации мы не можем ограничиться. Да, это, возможно, даст какой-то тактический эффект временный, но на месте одного поста, который несет негативный крас, он появится 30. И любой запрет будет вызывать отторжение и желание этот запрет преодолеть. Другое дело, что, на мой взгляд, нужно однозначно создавать какие-то альтернативные. А мы этим, я должен сказать, я считаю, что мы этим занимаемся плохо. Мы не создаем альтернативные новости. Посмотрите на топ в новостях Яндекса. Что в первой пятерке? Сколько там процент позитивного и негативного? Это не говорит о том, что у нас все плохо. Это говорит о том, что
Согласен.
Мы не освещаем
порой то, что даже хорошо. Кажется, что войны разжигают журналисты.
Чтобы повысить рейтинг.
Сказал радиоведущий.
Не, понятно. Журналисты занимаются, но, допустим, сколько у нас есть образовательных организаций, сколько у нас есть организаций дополнительного образования, творческого, интеллектуального и так далее. У всех ли из них есть интернет-сайты? Все ли они правильно, вернее, полно освещают свою деятельность? Ведь ведется огромная работа. Огромная. Я просто могу сказать о том, что, допустим, в нашем образовательном учреждении, где работаю я, там вот в университете, в одном только подразделении в медицинском колледже мы проводим порядка 140 мероприятий в год. Это в одном подразделении, в одном из десятка. Но здесь мы приходим к тому, что если мы не будем, мы, я имею в виду общественные организации, мы, я говорю, в большой степени образовательные организации, СМИ — это их профессия. Но есть люди, которые должны заниматься просвещением, должны заниматься образованием. Они должны понять, я думаю, что большинство этого не понимает еще, что...
То есть они недооценивают.
Они просто не осознают, в какое время они уже живут. Я, может быть, слишком какие-то грубые вещи говорю, но, по-моему, это очень важно. Если мы в интернете не научимся правильно подавать, я не говорю приукрашивать, я не говорю придумывать, просто говорить то, что делается, писать о том, что делается, заниматься этим, то если мы не начнем это публиковать в интернете, то тогда будет вот то, что сейчас происходит. В 50, в топ 50 Яндекса будет 35 негатива и 15 такого, знаете, формальных новостей.
Но я бы даже добавил, сделать негативные новости интересными куда легче, чем позитивные. Если какая-то негативная сенсация, достаточно об этом сказать два слова, и она распространяется по всему интернету. Но сделать интересной информацию, которая носит какой-то позитивный характер...
Как бы спасли котенка на дереве.
Это бывает сложно.
Это бывает сложно, но это вполне реализуемо, потому это реализуемо. Что есть положительный пример.
Тут какая-то стимуляция и журналистов, и тех, которые занимаются этим, какая-то дополнительная должна быть.
Это вообще становится частью образовательного процесса в данный момент. Я говорил об этом на круглом столе, я сейчас могу повторить. Мы находимся в ситуации, когда происходит трансформация понятия учитель, трансформация понятия педагог. Если раньше, 10 лет назад, учитель был единственный, кто может сказать, может ответить на вопрос «что?», то сейчас на этот вопрос легко, за 3 секунды отвечает интернет. Учитель не должен отвечать на вопрос «что?», на мой взгляд. Главная его задача – объяснить почему, объяснить как, где, зачем и так далее. То есть объяснить причины и последствия, потому что этого в интернете меньше. А фактологию он может найти ученик любой легко. И если не пересмотреть свое отношение, свое, я имею в виду, вот я сам вот как педагог, свое отношение к этому, то тогда мы будем оставаться в хвосте. То, что учитель рассказывает, преподаватель, педагог, воспитатель рассказывает за урок, студент может найти, школьник, за секунду в интернете, просто двумя нажатием кнопок. И это очень важный аспект, я считаю.
Что же, уважаемые радиослушатели, к сожалению, наша передача подходит к концу. Напомню, сегодня мы боролись с интернет-зависимостью. Помогали нам в этом Ачмез Макаев, Камила Табулдинова, Марита Гаплачева и Дарья Давыдова. А закончить хотелось бы важным предупреждением. В интернете появился новый вирус, созданный корейскими программистами. Он проникает к вам в почту и съедает собаку в вашем адресе. С вами был Ислам Макоев.